Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и сегодня у нас в гостях ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Владимирович Князев. Сейчас много мы говорим о том, что масштабнее люди были раньше. Вот и артисты масштабнее, и поэты.
Еще отвечаю вам на это. Поэзия Лермонтова. В пьесе «Маскарад» один из персонажей, обращаясь к Арбенину, говорит: «Не правда ли, что древле все было лучше и дешевле?» И вот сейчас такие же вопросы возникают. Не правда ли, что тогда было лучше, чем сейчас?
Нет.
А как не об этом? Мы об этом говорим. Нет. И сейчас развиваются, рождаются новые молодые люди, которые также будут создавать и направления театральные, и кино создавать. Они есть, а куда они никуда не делись. Просто так вот время движется вперед, и кажется, что вот тогда, 30 лет назад, было гораздо лучше. А 30 лет назад были такие же проблемы у молодых людей, а взрослые люди говорили: «Боже мой, это кто ж такой пришел? Пришел Товстоногов, это вот он будет вершить и переделывать театр, или какой-нибудь Эфрос переделывать театр будет, они будут разговаривать, они что-то такое бормочут, они какой-то шептальный реализм затеяли». А потом смотришь, а оказывается, Эфрос оказался грандиозным режиссером, великим режиссером, который сделал чуть ли не целое направление, и вот это умением разговаривать вот так, и Ефремов с его современником, с его манерой разговаривать вот так, как будто ты находишься в жизни. Ничего, видите. А сейчас начинают это направление низвергать и предлагать что-то другое. И те, которые постарше, говорят: «Нет, это плохо, вот то было хорошо». Нет, нормально все. И сейчас хорошо, и будет хорошо. Вы посмотрите, как и мир развивается. Мы живем во время, в эпоху, когда придумана новая письменность. Но сейчас интернет – это новая письменность. И это придумано людьми. Я не называю конкретных людей, но это придумано молодыми людьми, которые это сделали. Это придумано физиками, если хотите.
Но так. Почему новая письменность? Там существующие языки используются.
Ну, не знаю. С моей точки зрения, это новая письменность. Я вы имеете в виду новый способ подачи информации. Как быстро люди сейчас стали, если это был эпистолярный жанр, переписывались долго, шла почта, месяцами ждали ответов для того, чтобы это все. То время сейчас до такой степени уплотнилось, что я сейчас написал письмо, и через 3 минуты я получил на него ответ. Также и средства связи. Ты берешь мобильный телефон. Сейчас, когда это? Еще 15 лет назад мобильный телефон был какой-то роскошью и непонятно чем. Ходили огромными какие-то, держали в кирпичи в руках. Я это помню. Это были мобильные телефоны, и всем подсмеивались, зачем они нужны. А сейчас любой человек, даже бабушка, уходя в магазин, она не мыслит себя без телефона. И если ты забыл телефон, уходя на работу, то ты считаешь, что ты вообще раздетый вышел. Ну как? Ну это время другое, совершенно другое время. И его судить законами того, что было там 15, 20, 30, а уж 40, 50 лет, просто нельзя. И поэтому, руководя институтом, которому в этом году исполнилось 100 лет, мы отпраздновали столетие этого института, мы гордимся, что есть направление такое вахтанговское. Моя задача не попытаться сохранить, не попытаться делать так, как это преподавалось 100 лет назад, а пытаться делать это так, по-вахтанговски, в этом направлении, но так, чтобы это было созвучно и современно сегодняшнему дню.
Ну вот чтобы стать масштабным артистом в современных реалиях, каким надо быть? Какими качествами нужно обладать, которые, может быть, не требовались?
Качествами такими же, такими же качествами, которыми должны были обладать молодые люди, поступавшие и 20, и 30, и 50 лет назад. Они должны быть одержимы своей профессией, желать доказать, уметь это делать, быть лидерами в своем направлении. Вот этими качествами они должны... А в драматическом искусстве они должны также, они должны уметь хорошо говорить, они должны хорошо двигаться, они должны на сегодняшний день хорошо петь, потому что... Театр на сегодняшний день, он очень яркий, он очень разнообразный. Вы говорили про мюзиклы, и да, мюзиклы, и очень многие наши ребята поступают в мюзиклы и работают, и в театре мюзикла они работают, сейчас вновь образованном театре, они учились просто на драматическом факультете, и так как мы идем, пытаемся идти в ногу со временем, мы открыли специальное направление артистов музыкального театра и помогаем им в этом направлении. Так.
Ребята, вообще им легко трудоустроиться после вуза театрального сейчас?
Как и всегда, как и во все времена, трудоустроиться трудно. А сейчас мы знаем, что мы живем вообще в пору кризиса, идет оптимизация, сейчас сокращают, убирают, и ни для кого это не секрет. А высшее образование идет, вышизация общества. Мне не нравится это слово, но оно существует.
Что практически это значит?
Ну, вышизация, получить люди с высшим образованием. Вот это означает, что сейчас получается огромное количество, большое количество людей, которые имеют высшее образование. И этим людям с высшим образованием очень трудно найти работу. Но смотрите, какая история получается опять же. Если раньше... Ну, я сейчас, может быть, не очень владею темой, но все-таки. Если раньше... комбайн был такой обычный, как трактор, но только сделан был комбайном, то сейчас комбайн – это фактически аппарат, с напичканной техническими возможностями. У него система управления на кнопочках, и все нужно человеку, который сядет за работать за комбайн, быть высокообразованным рабочим. Он не может просто быть, уметь владеть гайкой, отверткой, и он должен обладать знаниями, владеть компьютером, как минимум для того, чтобы работать на этом современном комбайне. Как современные линии механизированы, сейчас практически все линии механизированы, поэтому наладчик какого-нибудь оборудования, это должен быть очень образованный специалист. А много нужно таких специалистов? Немного их нужно, и будут выбирать самого хорошего, тот, который умеет это делать, который выучился и научился это делать здорово. Поэтому людям трудно устроиться на работу. Ты должен быть лучшим в этой профессии для того, чтобы иметь место работы. А трудно устроиться и... А многие ли становятся первыми? Немногие становятся первыми. Даже если мы возьмем другие вузы, возьмем какой-нибудь, ну... Возьмем мы какую-нибудь финансовую академию. Заканчивает тоже огромное количество молодых людей. Но директорами банков становятся единицы. А остальные работают где-нибудь там и бухгалтерами, и каких-то руководителями низшего звена, среднего звена. А вот до верха добираются единицы. И в нашей профессии то же самое. И в юридическом институте, закончив институты, люди, закончив, получив образование, там, юрист, они специализируются кто, ну, по своему направлению. Кто-то идет... в прокуратуру работать, кто-то в адвокатуру идет, и они там специализируются. Но высококлассных адвокатов единицы. Остальные работают в каких-то учреждениях люди, они составляют договоры, подписывают эти договоры, но они получили одно и то же образование. Так что это зависит от Богом данного тебе таланта и как ты умеешь им воспользоваться. Потому что воспользоваться. А чтобы воспользоваться этим талантом, нужно тебе много учиться. Это значит, нужно обладать терпением и огромным трудолюбием. И тогда, может быть, подчеркиваю, ты станешь руководителем банка или великим артистом, или замечательным адвокатом, или прекрасным прокурором. Вот как бы вот это вот я так вижу эту структуру. Трудно устроиться. Всем трудно устроиться.
Артист, он должен быть тщеславным или нет?
Тщеславие, конечно, должна быть доля здорового тщеславия, потому что я хочу быть лучше, а для того, но только это тщеславие не болезненное тщеславие, я вот там, я хочу, и от этого я все не признаю и не принимаю, там, не люблю. Нет, я делаю для того, чтобы стать лучшим. Конечно, она для такая здоровая конкуренция. Себялюбие очень плохо, когда ты любуешься собой и там представляешь себя особенным и отличительным от всех других. Это плохо.
Каково играть злейших злецов? Да, вот, ну, бывает положительный персонаж традиционно, бывает отрицательный. Роль отрицательного персонажа, она как-то сказывается на личности, и стоит ли за них браться? Кто-то же их должен играть.
Ну, кто-то и должен играть, да.
Это что,
да.
Предрасположенность существует к этому или как?
Какая предрасположенность?
Ну, как? Ну, я же не артист, мне интересно.
Как предрасположенность? Есть разные роли, есть роли... Я не знаю, но я сейчас играл в «Дом с лилиями». У меня был персонаж, там, говорят, он был отрицательный, но я-то, когда снимался в этой роли, я не относился к нему как к отрицательному персонажу. Это зритель уже пусть воспринимает, отрицательный, он положительный, а мне-то какая, собственно, разница? А у нас есть такая формулировка, когда ты учишься, и ты должен быть адвокат своей роли, и там, где он плохой, ищи там, что в нем есть хорошего. А там, где ты очень хороший, ты ищи, что есть в нем плохое. Потому что люди, они все очень разнообразные. Не бывает идеальных. Это только в сказке можно придумать Иван-Царевича, который идет неудержимо к своей мечте или защищая Василису Премудрую. И, а ему все леса и все трудности на его пути. Все идет ему навстречу. Мы знаем, что он победит. В жизни так не бывает.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Светлого вечера» сегодня ректор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Владимирович Князев. Евгений Владимирович, вы сказали, что вы должны быть адвокатом собственной роли.
Да. Да?
То есть даже если это роль отрицательного персонажа, да, в понимании зрителя отрицательного, сформулируем так, ну должны же все-таки быть какие-то там нравственные критерии. Нет ли угрозы дезориентироваться и вообще перестать понимать, что хорошо, что плохо?
Ну, я же тоже литературу всякую читаю, и там есть всякие персонажи, и я же делаю вывод для самого себя, а на меня, ну, как бы так вопрос часто задается. Там вот я сыграл Мессинга, а мне люди иногда задают вопрос, не стал ли я обладать этими способностями? Вот,
ну, я вот про Мессинга вас боюсь спрашивать, да, потому что все-таки вот такая тематика.
Я вот вам вот говорю, как это на меня повлияло? А как это на меня повлияло? Мы снимали кино про жизнь обычного человека, и не про его способности, и то, что он там может выглядеть в жизнь и увидеть что-то такое особенное. Это, это ему было дано, а наша задача была рассказать про жизнь этого человека. А самое-то главное, это я сам про себя знаю, что есть главное в жизни, что, зачем я должен следовать. Это вот можно... В архипелаге ГУЛАГ у Солженицына есть такое высказывание, что ли. Самое главное в жизни сейчас, самое главное в жизни, и он нам дает ответ на это самое главное, что это такое. Знаете? Нет? Не знаете? Самое главное в жизни, все загадки ее, хотите, я высыплю вам сейчас. Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званиями. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью. Не пугайтесь бездны и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей, если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха. Кому вам еще завидовать? Зависть к другим больше всего съедает нас сейчас же. Протрите глаза, мойте сердце, и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните, ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок, и таким вы останетесь в их памяти. Вот что говорил Александр Солженицын в архипелаге ГУЛАГа. Ему тяжело, тяжелая жизнь доставалась. Поэтому вот когда мы говорим там, что главное, что ты можешь на себя, что отрицательные стороны героя могут к тебе прилипнуть, да ничего к тебе не прилипнет, если ты понимаешь, живешь и знаешь, для чего ты живешь и чем ты занимаешься. И если я играю роль, то это, знай, это моя профессия.
Скажите, пожалуйста, время хотя бы остается, чтобы куда-нибудь с семьей съездить? Вот приходилось выбираться в последнее время куда-нибудь?
Ну да, я пытаюсь совмещать работу с какими-то, ну, такими, с вылазками. Я даже сейчас в последнее время стал уговаривать жену, чтобы она ездила со мной там, если это очень, не очень далеко. Мы на Новый год и на наше Рождество, 8 января, мы ездили в Великий Устюг, и там на вотчину Деда Мороза, но сам Великий Устюг, город меня потряс количеством храмов, монастырей, сейчас, которые работают иногда как действительно действующие храмы, иногда они это продолжают оставаться музейными экспонатами. И удивительно то, что этот город сохранился в том первозданном виде, в котором он был построен. Его не успели застроить этими многоэтажками. Он тот, который он был. Это была зима, мороз, это были золотые купола храмов, которые стоят один за другим, а это же был богатейший путь наших купцов в Сибирь, и прежде чем им там отправиться в Сибирь или благополучно вернувшись из Сибири, за удачные походы они возводили, строили храмы, и они вот стоят прям такими красавцами. А еще совсем недавно у меня был концерт в Калуге, и на следующий день мы с женой поехали в Оптину пустынь. Я получил огромное удовольствие от этой обители, где живут, ну, потрясающие люди, подвижники своего дела, те, которые, ну, если хотите, пытаются молиться за нас и отмаливать наши грехи, потому что уж человек очень грешен. И там познакомился с отцом Тихоном, с которым у нас даже идет какая-то такая переписка по СМС. Иногда он мне какие-то присылает какие-то высказывания замечательные, и я ему за это очень благодарен. Я могу даже сейчас посмотреть в телефоне, у меня, если хотите...
Одно... А это не секрет?
Ну, нет, это там вот я... Вот сейчас я посмотрю. Вот записки сельского священника 62-го года. Вот просто даже неизвестно, какого священника. Вот что он пишет. «Идите своим путем спокойно, среди гамма и суеты, и помните о мире, который может быть в тишине. Не изменяя себе, живите, как только возможно, в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и ясно свою правду и слушайте других, даже людей, не изощренных умом и необразованных». У них тоже есть своя история. Избегайте людей шумных и агрессивных, они портят настроение. Не сравнивайте себя ни с кем, вы рискуете почувствовать себя никчемным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто более велик или более мал, чем вы. Радуйтесь своим планам так же, как вы радуетесь тому, что уже сделали. Интересуйтесь всегда своим ремеслом, каким бы скромным оно ни было. Это драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми вы владеете. Будьте осмотрительны в своих делах. Мир полон обмана. но не будьте слепы к добродетели. Другие люди стремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма. Будьте самим собой, не играйте в дружбу, не будьте циничны в любви. В сравнении с пустотой и разочарованием она так же вечна, как трава. С добрым сердцем принимайте то, что советуют вам годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья. Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от усталости и одиночества. Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте мягким с собой. Вы дитя мироздания не меньше, чем деревья и звезды. Вы имеете право быть здесь. И пусть это для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он должен идти. Будьте в мире с Богом. Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали, в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всеми коварствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны, постарайтесь быть счастливым. Представляете, какие слова? Это он прислал мне смс-ку. И я... Вот вы говорите там про что такое жизнь. Вот это вот и есть жизнь. Я прочитал, думаю, ну ведь так. И многие вещи, не зная этих слов, я неосознанно, я к этому так и отношусь. Понимаете? Я ему благодарен или вот еще. В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность. Альбер Камю. И вот еще, смотрите, бес предпочитает быть как бы за кадром нашего повседневного бытия. Он невидим, как полусонный суфлер в будке, но присутствие его мы явно ощущаем по безобразным кляксам в нашей сердечной тетрадке.
Клякс.
Вот так-то.
Удивительное наставление сельского священника.
Да.
Чудесный слог и столько пунктов. Вот видите, вы так и живете. А я на себя так примерила. Годы нужны, чтобы каждый из этих простых пунктов как-то воплотить в жизнь. Ну, не каждый, но многие.
А солженицынские рекомендации?
Да.
Разве не стоит ими воспользоваться?
Стоит, но не так просто.
Не просто. А жизнь вообще вещь непростая. Когда Петр Наумович Фоменко, у нас великий режиссер, у которого я любил играть в театре, и он сделал с нами много спектаклей, он всегда нам говорил: а кто тебе сказал, что жизнь легкая? Тебе кто-то обещал легкой жизни? Нет. Ну так вот и все, мучайся. Мучайся. Человек рожден на страдания, и как искра сгорая, устремляется ввысь.
А почему вы тогда такой радостный вот здесь сидите?
А я понимаю это, и поэтому я живу с этим ощущением. У меня много забот, много проблем. А как не радоваться? Вот сегодня солнечный день, было приятно ехать по улице. Вот наступил вечер.
С чего бы вы начали следующий день, если бы он был последним?
Не знаю. Наверное, было бы очень грустно, тоскливо. Нет, иногда себя храню, но и приходится умирать по много раз во многих ролях. А когда касается это тебя лично, то ты переосмысливаешь свою жизнь. Вы задали слишком конкретный вопрос, а я оказался на... У меня были те 10 дней, когда врачи ставили диагноз между... мог бы стоять очень серьезный диагноз. Одним словом, когда я оказался не их больной, я возблагодарил Бога и стал радоваться каждому дню, который приходится проживать. И как оно придет, это нам неведомо, и я про это думать не хочу. А то, что есть сегодняшний день, и я хочу сделать там следующую программу, я буду читать «Пиковую даму», вот я учу сейчас ее, и у меня будет концерт скоро, и в зале Чайковского поставили «Пиковую даму», я должен подготовить. Я буду это делать, и буду делать это с удовольствием. Я начинаю сниматься, и пойду, и буду делать это с удовольствием. А усталость, я не знаю человека. Я был в Сарове на камушки, где молился отец Серафим Саровский, и за наши муки, грехи тяжкие. И не тяжело ему это было, и всю жизнь он это делал, и сколько лет он прожил в этой тихой пустыньке. Так что это дух, сила духа. Я бы так не смог, а вот он смог. Поэтому он великий, поэтому он святой.
Какие ваши творческие планы на обозримое будущее?
Я их не строю, как они тоже сложатся. Ну, во всяком случае, как не строю я. У меня есть планы репертуара. Вот я вам сказал, что я готовлю там спектакли. У меня много, большой репертуар в театре Вахтангова. Я надеюсь, что я буду еще репетировать. И у меня начинаются две картины, я начинаю сниматься. То есть это вот творческие планы, которые... Не творческие, это вот работа, та жизнь, которую я должен вести. И еще институт, который я не имею права оставлять ни на один день.
Я бы хотела вас попросить какой-нибудь, если можно так сказать, совет, как у человека опытного и мудрого, который уже почти воплотил в жизнь все пункты из наставлений сельского священника.
Знаете, хорошо советы давать тем, кто в них не нуждается. А кто не может, а кто в них нуждается, тот, к сожалению, не может ими воспользоваться. Поэтому совета лучше не давать никакие. Нужно просто, да, жить и жить, больше, как бы, больше ничего. Работать, жить, верить в чудеса. Как в стихотворении Давида Самойлова «Нужно верить в чудеса». Это подражание Рембо, называется стихотворение. «Рано утром приходят в скверы одинокие злые старухи, и скучающие рантьеры на скамейках читают газеты. Здесь темно, розовато, влажно, город заспан, как детские щеки. На кроваво-кирпичных площадках бьют пожарные струи фонтанов, и постриженные газоны размалеваны тенью и светом. Этим утром по главной дороге шел веселый и рыжий парень в желтовато-зеленой ковбойке, а за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая и голубая, как десу незамужней дамы. Шея, словно рука балерины, уши, словно чуткие листья, ноздри, словно из серой замши, и глаза азиатской рабыни. Парень шел, у всех газировщиц покупал воду сиропом, а его белоснежная лошадь наблюдала, как на стакане оседает озон с сиропом. Но, наверное, ей надоело наблюдать за веселым парнем, и она отошла к газону и, ступив копытом на клумбу, стала кушать цветы и листья, выбирая, какие получше. «Кыш!» — вскричали злые рантьеры. «Брысь!» — вскричали злые старухи. «Что такое?» — шляется лошадь, нарушая общий порядок. Лошадь им ничего не сказала. Посмотрела долго и грустно и отправилась вслед за парнем. Вот и все. Ничего не случилось. Просто шел по городу парень, пил повсюду воду сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает. А я желаю всем, чтобы у каждого была вера в чудеса, и оно, чудо, обязательно каждому придет.
Спасибо большое, Евгений Владимирович. Я напоминаю, что в эфире «Светлого вечера» сегодня была встреча с артистом, ректором Театрального института имени Бориса Щукина Евгением Владимировичем Князевым. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».